слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Приглашаем вас в школьный радиотеатр.
Сегодня в нашем радиотеатре премьера спектакля по рассказу Чарльза Диккенса «Роман, сочиненный на каникулы». Роман, о котором рассказывает Диккенс, придумали девочки и мальчики. Наверное, и вы могли бы сочинить такой, хотя многое в нем выглядело бы, наверное, по-другому, ведь у Диккенса дело происходит в прошлом веке, да еще в Англии. Но мы, взрослые, думаем, что дети есть дети, в каком бы веке и в какой бы стране ни происходило дело. Хотя часто мы, взрослые, думаем себе одно, а дети, как выясняется, думают совсем другое. Наверное, взрослые слишком быстро забывают свое детство, свои ошибки, свои обиды, свою лень, свои влюбленности. И когда мы об этом забываем, дети мечтают, чтобы существовала на свете страна, в которой все было бы наоборот. Не дети слушались бы взрослых, а взрослые слушались детей. О, что бы было тогда! Взрослым никогда бы не позволялось досиживать до ужина. Ну, разве что в день их рождения. Их заставляли бы варить варенье, делать желе, мармелады, торты, паштеты, пудинги и всевозможные печенья. А если бы они отказывались, их бы ставили в угол. А дети бы путешествовали, терпели кораблекрушения, сражались с пиратами, умирали от любви, сочиняли романы. Обо всем этом и написал Чарльз Диккенс в своем рассказе. А детский радиотеатр «Радуга» с удовольствием его сыграет для вас. Итак, роман, сочиненный на каникулах.
Роман, сочиненный на каникулах.
Часть первая. Вводный роман. Сочинение Уильяма Тинклинга.
8 лет.
Это вводная часть, никем не выдуманная из головы. Так и знайте, это было взаправду. Я редактор своих сочинений. Боб Редфорд. Он мой двоюродный брат и сейчас нарочно толкает стол. Он сам хотел редактировать эти сочинения.
Сам?
Но я сказал, чтобы он не смел, потому что не может. Ведь он и понятия не имеет, как нужно редактировать. Нетти Эшфорд, моя жена. Мы повенчались с ней в первый же день нашего знакомства, а обручальное кольцо...
Зеленое.
Да, зеленое. Купили в игрушечном магазине. Когда великолепная церемония кончилась, мы вчетвером ушли на дорожку и выстрелили из пушки.
Это я ее принес.
Выстрелили, чтобы объявить о нашей свадьбе. На другой день обвенчали подполковника Робина Редфорда с Элис Рейнберт. На этот раз пушка взорвалась с ужаснейшим треском. Какой-то щенок даже залаял. В то время, о котором мы говорим, моя несравненная жена была в плену в школе мисс Гриммер. Очаровательная жена подполковника тоже была заключена в темнице этого заведения. Мы с полковником поклялись друг другу похитить наших жен в следующую среду, когда пансионерки будут гулять парами. Дело было отчаянное, и подполковник предложил идти в атаку с фейерверком. Однако мы из человеколюбия отказались от этого.
Слишком дорого обойдется.
Легко вооруженный ножом для разрезания книг и потрясая грозным черным флагом, полковник принял команду.
За мной, сэр!
Есть, сэр. Он показал мне план. И тут же, на месте, мне был вручен письменный приказ.
Оставаться на месте, пока не увидишь, что мисс Дроуви пала.
Есть, сэр.
Дроуви, которая должна пасть, это та, что в очках, а не та, что в большой сиреневой шляпке. По сигналу ты должен ринуться вперед, схватить свою жену и с боем проложить себе путь. Тут мы должны соединиться.
Победить или умереть. Неприятель появился, приблизился. Размахивая черным флагом, подполковник бросился в атаку. Последовало смятение. Сигнала не было. Ненавистная Дроуви в очках не только не пала, но принялась тузить его зонтиком. Та, что в сиреневой шляпке, тоже проявляла чудеса храбрости и колотила его кулаками по спине. Убедившись, что на этот раз все потеряно, я ринулся в отчаянный рукопашный бой и пробился.
Ненавистная Дроуви отказалась пасть. Я сказал ей: «Умри, малодушная!» Но увидел, что она глуха к доводам разума.
На другой день моя цветущая жена вместе с женой подполковника пришли в танцевальную школу. Как? Неужели она отвернулась от меня? Вот именно. С упреком во взоре она сунула мне в руку клочок бумажки и пошла танцевать с другим кавалером. Боже, смогу ли я написать это слово? Неужели мой супруг трутень? Я прямо остолбенел. Когда танцы кончились, я позвал подполковника. Читай.
Тут один слог лишний.
Как это лишний?
Она спрашивает, может ли она написать это слово. Выходит, что нет. Видишь, не смогла, и вместо него написала другое.
Какое же слово она хотела написать?
Трус!
Ты что, хочешь сказать, что я всю жизнь буду ходить с этим клеймом?
Вполне вероятно, сэр.
Я требую, я обязан восстановить свою честь. Требую, чтобы меня судили военным судом. Суд состоялся на лужайке у пруда. Я узнал в одном адмирале из числа судей своего заклятого врага. Торжественное это было зрелище, суд. Меня привели два палача в передниках наизнанку. Под зонтиком стояла моя жена, опираясь на жену пирата-подполковника.
Спокойно!
Трус ты или не трус? Виновен или не виновен?
Не трус и не виновен.
Прошу вас покинуть заседание суда.
Мой непреклонный враг, адмирал, поддерживал обвинение против меня. Что во время схватки я стоял за фонарным столбом. До чего тяжело мне было слушать, как моя собственная жена дает свидетельские показания по тому же вопросу. Меня могли бы избавить от этого. Молчи, душа, ничего. Потом вызвали подполковника давать свидетельские показания. Я с нетерпением ждал этой минуты, потому что это был поворотный пункт моего дела. Как по-вашему, подполковник Редфорд? В чем первый долг солдата? Повиновение?
Именно.
А эта бумага, взгляните на нее, пожалуйста. Написана вашей рукой?
Именно.
Это военный план?
Именно.
План сражения?
Совершенно верно.
Последнего сражения?
Последнего сражения.
Будьте добры описать его, а потом вручить председателю суда. То была минута моего торжества. И начиная с нее... Мои страдания, грозившие мне опасности, кончились. Суд встал и запрыгал, убедившись, что я в точности выполнял приказы. Но ведь сам подполковник тоже сбежал, поэтому он поклялся словом и честью пирата, что когда все потеряно, бежать с поля битвы можно, и это вовсе не позор. Меня уже собирались признать не трусом и невиновным, а мою цветущую жену собирались публично вернуть в мои объятия, как вдруг непредвиденные обстоятельства расстроило общее ликование. Появилась тетка подполковника. «Ах, вот ты где, негодник! А я его жду с хлебом, а он вот где!» Заседание прервалось, и суд бросился бежать в расцепную. На второй день после суда можно было различить 4 фигуры. Подойдя поближе и присмотревшись опытным глазом, можно было узнать в этих фигурах пирата-подполковника с молодой женой и позавчерашнего доблестного узника, то есть меня, с молодой женой.
Не стоит больше воображать, и лучше нам все это бросить.
Ха! Воображать?
Перестань, ты меня огорчаешь.
Я? Я тебя огорчаю?
И ты меня огорчаешь.
Я? Если взрослые не желают делать того, что следует, и всегда берут над нами верх, какой толк от того, что мы будем воображать?
Нам же хуже.
Ты отлично знаешь, что мисс Дроуви ни за что бы не захотела пасть. Ты сам на это жаловался. А наш брак, разве мои родные это признают?
А разве мои родные признают наш брак?
Уж если тебе велели убираться вон, так можешь сколько угодно стучать в дверь и требовать меня. Все равно тебя выдерут за уши, за волосы или за нос.
А если ты будешь настойчиво звонить в колокольчик и требовать меня, тебя закидают всякой дрянью из того окна, что над дверью, или обольют водой из садовых кишки.
Это невозможно.
А у вас дома будет не лучше. У вас отправят спать или придумают еще что-нибудь столь же унизительное. И потом, как вы будете добывать деньги, чтобы нас кормить?
Грабежом.
А если взрослые не захотят, чтобы грабили?
Тогда они заплатят своей кровью.
А если они не захотят?
И не станут платить ни своей кровью, ни еще чьей-нибудь.
Так значит, ты больше не любишь меня, Элис?
Редфорд, я навеки твоя.
И я навеки твоя. Мы с Нетти обдумали наше положение. Со взрослыми нам не справиться. Они над нами смеются. Кроме того, они теперь все переделали по-своему. Вот, например, вчера крестили маленького брата Уильяма Тинклинга. И что же, пришел ли на крестины хоть один король? Отвечай, Уильям.
Король? Какой король?
А королева пришла?
Насколько я знаю, никакой королевы к нам не приходила. Возможно, королева сидела на кухне, но не думаю. Прислуга, наверное, доложила бы про нее.
А феи были?
Ни одной феи я не видел.
Помните, мы думали? Мы ведь все четверо думали, что мисс Гриммер окажется злой волшебницей. Придет на крестине с костылем и преподнесет ребенку зловещий подарок. Было что-нибудь в этом роде? Отвечай, Уильям.
Мама говорила, что подарок двоюродного дедушки Чоппера – жалкая дешевка.
Очевидно, это взрослые все так переделали по-своему. Ведь мы-то не смогли бы, даже если бы захотели. А мы бы никогда бы не захотели. Или, может быть, мисс Гриммер все-таки злая волшебница, но не хочет вести себя так, как ей полагается, потому что взрослые ее отговорили. Но все равно они нас поднимут на смех. Скажи им только, чего мы ожидали.
Тираны!
Нет, Редфорд, не надо так говорить.
Не ругайся, Редфорд, а то они пожалуются папе.
Пускай.
Наплевать.
Кто он такой, подумаешь?
Что же нам остается делать?
Нужно воспитывать. Нам нужно воображать по-новому. Нам нужно ждать.
Как это воспитывать?
Воспитывать взрослых. Мы расстанемся сегодня вечером.
Да, Редфорд. Расстанемся сегодня вечером.
И давайте во время будущих каникул подумаем о том, как перевоспитать взрослых и показать им, какую должна быть жизнь. Давайте скроем свои мысли под видом романов. Ты, я и Нетти. Уильям пишет разборчивее и быстрее всех, поэтому он перепишет наше сочинение. Согласны?
Ничего не имею против.
А как насчет воображения?
Мы будем воображать, что мы дети.
Мы не будем воображать себя взрослыми, ведь они должны нам помогать. Они хотят и совсем нас не понимают.
А как насчет ожидания?
Мы будем ждать. Мы будем ждать верный и постоянный до гроба, пока жизнь не изменится. Да так, что все нам будут помогать, и никто не станет над нами смеяться, а феи вернутся. Мы будем ждать верный и постоянный до гроба, пока нам не исполнится 80, 90 или 100 лет. И тогда феи пошлют детей и нам, и мы поможем им, прелестным бедняжкам, если они будут воображать по-нашему.
Так и сделаем. А теперь пусть мой муж пойдет купить нам вишен. Деньги у меня есть.
Я самым дружеским образом пригласил подполковника пойти вместе со мной, но он бросился животом на траву, принялся выдергивать ее и жевать.
А давай все-таки похитим их.
Что ты хочешь этим сказать?
Похитим наших жен, а потом побьем себе дорогу. Не задерживаясь на поворотах и прямо марш к Испанскому океану.
Может, мы и сделали бы такую попытку. Хотя, по-моему, из нее все равно ничего бы не вышло. Но мы оглянулись и увидели, что наши милые жены ушли.
Роман, сочинение мисс Элис Рэнберт.
Жил-был один король, и была у него королева. И он был самый мужественный из мужчин. Она была самой очаровательной из женщин. Король был по профессии государственным служащим. Отец королевы был деревенский доктор. У них было 19 человек детей. 17 человек этих детей нянчили младшего, грудного ребенка. Алиса, старшая, нянчила всех прочих. Возраст они были разного, от 7 лет до 7 месяцев. Однажды король шел на службу и зашел в рыбную лавку купить 1,5 фунта лососины, потому что королева попросила его прислать домой лососины. Торговец рыбы сказал:
«Пожалуйста, сэр, а не угодно вам еще чего-нибудь?
Нет.
До свидания».
Король шел на службу очень печально, потому что до дня получения жалования оставалось еще очень много времени. Не успел он уйти далеко, как вдруг мальчик посыльный догнал его и спросил:
«Сэр, вы не заметили старушки у нас в лавке?»
«Какой старушки? Я никакой старушки не заметил».
Надо вам знать, что король потому и не заметил никакой старушки, что эта старушка была для него невидима.
«Вы король Уоткинс первый?»
«Да, моя фамилия Уоткинс».
«Если не ошибаюсь, вы папа прекрасной принцессы Алисы».
«И 18 других милых деток».
«Слушайте, вы идете на службу?»
«Как вы догадались?» «А, вы фея».
«Вы правы. Я добрая фея Грандмарина. Внимание! Когда вы вернетесь домой, вежливо попросите принцессу Алису скушать немного лососины. Вот этой, что вы сейчас купили».
«Лососина может ей повредить».
«Слишком уж много твердят. Одно вредно, другое вредно».
«Никогда больше не буду говорить про вредное».
«Так будьте панькой и не делайте этого. Когда прекрасная принцесса Алиса согласится отведать лососины, вы увидите, что она оставит рыбью косточку на тарелке. Просите ее высушить эту косточку, натереть ее и полировать, пока она не заблестит, словно перламутр, а потом пусть бережет ее как подарок от меня».
«Это все?»
«Потерпите немножко, сэр. Не прерывайте других, пока они не закончат говорить. И что это за привычка у вас взрослых? Вечно всех прерываете».
«Я больше не буду».
«Так будьте панькой и не делайте этого. Передайте от меня большой привет принцессе Алисе и скажите ей, что рыбья косточка – волшебный дар, которым можно воспользоваться только один раз. И косточка даст принцессе все, чего она не пожелает, если только она пожелает это вовремя. Вот мой совет. Не позабудьте его».
«А можно узнать, почему?»
«Будьте панькой или нет, сэр?» «Почему да почему? Вечно вы хотите знать почему? Потому, вот вам, получили. Надоели мне ваши взрослые, почему?»
«Если я обидел вас, то очень раскаиваюсь и никогда больше не буду спрашивать, почему».
Так будьте панькой и не делайте этого. Тут Гранд-Марина исчезла, а король ушел и передал дочке завет. И вот наутро королева уже собиралась встать с постели, как вдруг сказала: «О, горе мне, горе! Ох, голова моя, голова!» Но в то утро, когда королева упала в обморок, где же была волшебная рыбья косточка? Да в кармане у принцессы Алисы.
Алиса?
Что, папа?
Куда девалась волшебная рыбья косточка?
Она у меня в кармане, папа.
А я думал, ты ее потеряла.
Конечно, нет, папа.
Или позабыла о ней.
Вовсе нет, папа.
Тогда король вздохнул так тяжело и, должно быть, так огорчился. И сел так грустно, что все 17 принцев и принцесс тихонько выскользнули с кухни и оставили его одного с принцессой Алисой.
Что с вами, папа?
Я страшно беден, дитя мое.
Разве у вас совсем нет денег, папа?
Никаких денег, дитя мое.
Разве их нельзя как-нибудь достать, папа?
Никак. Я очень старался. Все на свете перепробовал.
Папа, если мы очень старались и все на свете перепробовали, значит, мы сделали решительно все, что было в наших силах.
Без сомнения, Алиса.
Но если мы сделали все, решительно все, что в наших силах, папа, и этого оказалось недостаточно, тогда, мне кажется, пора нам просить помощи у других.
И вот принцесса Алиса вынула из кармана волшебную рыбью косточку, поцеловала ее и пожелала, чтобы день ежеквартальной получки жалования был сегодня. Сейчас же так и случилось. Квартальное жалование короля загремело по трубе и высыпалось на середину комнаты. Сразу же после этого добрая фея Гранд-Марина приехала в карете, запряженной четвернёй павлинов.
Алиса, милая моя, здравствуй. Надеюсь, ты здорова. Поцелуй меня, дитя
мое. О, фея!
Король, вы паинька?
Пожалуй, да.
Надеюсь, вы теперь понимаете, почему моя крестница не обратилась к рыбной косточке раньше. Так. Но в это время вы этого не знали.
Право, не знал.
А вы будете снова спрашивать, почему?
Нет, я очень раскаиваюсь.
Так будьте же панькой и живите счастливо веки вечные.
Тут Гранд-Марина махнула веером, и вошла королева в роскошном наряде. А все 17 маленьких принцев и принцесс вошли уже теперь не в платьях, из которых они выросли, а с ног до головы во всем новеньком. Затем фея хлопнула веером принцессу Алису, и жесткий передник слетел с нее, и она оказалась одета в чудесное платье, словно маленькая невеста, с венком на голове и в серебряной фате.
А теперь мы поедем искать принца один человеку. Приглашаю вас пойти в церковь ровно через полчаса.
Села в карету вместе с принцессой Алисой. Принц человеке сидел один-одинешенек, кушал сахар и все ждал, когда ему стукнет 90 лет. Когда же он увидел, что павлины, а за ними карета, влетают в окно, он сразу подумал, что сейчас случится что-то необыкновенное.
«Принц, я привезла вам вашу невесту!»
Как только фея произнесла эти слова, лицо у принца один человеке перестало быть липким, и куртка и штаны превратились в бархатный костюм. А волосы закурчавились, а шапочка с пером прилетела, как птичка, и опустилась ему на голову. Свадьба была невыразимо великолепная. Гранд-Марина устроила роскошный свадебный пир.
Дорогие мои, у вас родится 35 человек детей, и все они будут послушны и красивы. У вас будет 17 мальчиков и 18 девочек. Волосы у ваших детей будут кудрявые. Дети никогда не будут болеть корью и вылечатся от свинки еще до своего рождения.
Часть третья.
Роман. Сочинение подполковника Робина Редфорда.
Герой нашего рассказа посвятил себя ремеслу пирата в сравнительно раннем возрасте. Мы знаем, что он стал командиром великолепной шхуны гораздо раньше, чем пригласил гостей, чтобы отпраздновать свой 10-й день рождения.
Thank you.
Говорят, что наш герой, считая себя оскорбленным одним учителем латинского языка, потребовал удовлетворения, которое всякий человек чести обязан дать другому человеку чести. Не получив этого удовлетворения, он, гордый духом, тайно покинул столь низменное общество. Купил подержанный карманный пистолет, сунул в бумажный кулек несколько сэндвичей и вступил на поприще доблести. Пожалуй, скучно было бы следить за смельчаком, так звали нашего героя, в начале его жизненного пути. Достаточно будет сказать, что мы видим, как он уже в чине капитана-смельчака, одетый в парадную форму, полулежит на малиновом каминном коврике, разосланном на шканцах его шхуны-красавицы, которая плывет по китайским морям. Вечер прекрасный. Команда лежит вокруг своего капитана, и он поет ей следующую песню. Эх, кто на суше, тот дурак. Эх, пират, он не сетяк. Эх, тати-тати-тати-так. Простые матросы все вместе подхватили песню своими грубыми голосами. Влад с сочным голосом смельчака.
Эх, кто на суше, тот дурак. Эх, пират, он весельчак. Эх, тати-тати-тати-так.
Поднять паруса!
Ребята, я слышал, что среди вас есть недовольные. Пусть они выступят вперед.
Есть, капитан.
Британский флаг.
Стоп!
Правый борт.
Есть правый борт.
Левый борт.
Есть левый борт.
Бушприт.
Есть бушприт.
Уилл Запивоха, шкипер, вышел из толпы. Это был великан, но под взглядом капитана он дрогнул. Чем-то недоволен?
Да что там, знаете ли, капитан смельчак.
Человек за бортом!
Запивоха, оказывается, потерял равновесие и теперь борется с пенистыми волнами. Теперь все пришли в изумление. Но сбросить мундир, невзирая на различные роскошные ордена, которыми он был украшен, и нырнуть в море вслед за утопающим великаном, было для капитана-смельчака делом одной секунды. И с той минуты не было у него более преданного, хоть и смиренного друга, чем Уильям Запивоха. Тут смельчак показал пальцем на горизонт и обратил внимание своей команды на тонкие мачты и реи одного корабля. Он будет нашим на восходе солнца. Выдайте двойную порцию грога и приготовьтесь к сражению.
Yes, сэр!
Когда настал рассвет, оказалось, что неизвестный корабль вызывает их на бой. Когда же оба судна подошли друг к другу поближе, незнакомый корабль выстрелил из пушки и поднял римский флаг. Смельчак понял, что это барк учителя латинского языка. Бой начался бортовым залпом с красавицей. Затем она повернулась и дала залп с другого борта. Скорпион, так назывался барк учителя латинского языка, не замедлил дать ответный залп. И последовала ужасающая канонада, во время которой пушки-красавицы произвели сокрушительный разгром. Уже видно было, как учитель латинского языка стоит на корме среди дыма и пламени и ободряет свою команду. Надо отдать ему справедливость, он был не трус. Но вот учитель латинец, увидев, что все его мачты рухнули, сам спустил свой флаг, отдал смельчаку свою саблю и запросил пощады. Потом капитан-смельчак сурово упрекнул его в измене и спросил команду, как по ее мнению, чего заслуживает учитель, оскорбивший мальчика? Все ответили в один голос.
Смерти!
Пожалуй, что так. Но пусть никто не сможет сказать, что смельчак осквернил час своего торжества кровью врага. Приготовьте катер.
Есть!
Я не буду лишать вас жизни, но я обязан навеки лишить вас возможности оскорблять других мальчиков. Я посажу вас в эту лодку, а вы плывите в ней по воле ветра. Вы найдете в ней два весла, компас, бутылку рома, бочонок воды, кусок свинины, мешок сухарей и мою латинскую грамматику. Он не пытался грести, но все видели, как он лежит на спине, задрав ноги кверху. Теперь подул свежий ветер, и капитан Смельчак отдал приказ держать курс на Зюит-Зюит-Вест.
Динамит!
Вскоре появилось 1500 лодок. В каждой из них сидело на веслах по 20 дикарей.
Жевать, жевать, жевать! Зуб! Грызи, грызи, грызи! Мясо! Жевать, жевать, жевать! Зуб! Грызи, грызи, грызи! Мясо!
Оказалось, что их песня – это перевод молитвы, которую читают перед обедом. Затем дикари притащили неисчислимое количество черепах и устриц. И матросы сытно пообедали. Но как описать удивление капитана, когда он увидел целый хоровод дикарей, поющих хором вокруг учителя латинского языка, который лежал в корзинке для провизии
с бэмпи головой.
Два дикаря обваляли его в муке перед тем, как изжарить.
Жевать, жевать, жевать! Зуб! Грызи, грызи, грызи! Мясо! Жевать, жевать, жевать! Зуб! Грызи, грызи, грызи! Мясо! Жевать, жевать, жевать! Зуб! Грызи, грызи, грызи! Мясо! Жевать, жевать, жевать! Зуб! Грызи, грызи, грызи! Мясо!
По предложению великодушного смельчака, в конце концов было решено не жарить учителя, при условии, что он даст обещание, а именно, что он никогда, ни при каких обстоятельствах, не будет ничему учить ни одного мальчика.
Слушали радиоспектакль по рассказу Чарльза Диккенса «Роман, сочиненный на каникулах». Сыграли спектакль для вас ребята из детского радиотеатра «Радуга» Дима Васильев, Катя Ковалева, Филипп Маховиков, Наташа и Митя Самбук. Автор инсценировки и режиссер Галина Дмитренко. Звукорежиссер Михаил Куделин. Оператор звукозаписи Игорь Бухтаяров. Редактор Инга Бочанова.
Слушайте
школьный радиоканал
«Малая Садовая».
Пегасик. Сейчас вы услышите стихи французских поэтов Жака Превера и Клода Руа. Классное задание. 2+2 – 4. 4+4 – 8. 8+8 – 16. Еще раз просит учитель. 2+2 – 4. 4+4 – 8. 8+8 – 16. И вдруг над школьной крышей птица Лира плывет. Мальчик ее видит, мальчик ее слышит, мальчик ее зовет. спустись, спаси меня, птица, поиграй со мной. И птица на парту садится, чтобы заняться игрой. 2 + 2 = 4, еще раз просит учитель. А птица играет с мальчиком, а мальчик и рад стараться. 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16, 16 прибавить 16, сколько же это будет? Да ничего не будет, и уже вовсе не 32, и они исчезают едва. Мальчик в парту сажает птицу, а детям уже не имется. Дети слышат, как песня льется, слышат, музыка льется в мире. Исчезают 8 + 8, исчезают 4 + 4, 2 + 2 бегут восвояси, и 1 + 1 ровным счетом. Ничего не дающие в сумме, один за другим исчезают. А в классе птица лира играет, и мальчик поет, и учитель кричит: «Прекратите поясничать!» Но дети его не слушаются, дети музыку слушают, и стены медленно рушатся, стекла становятся снова песком, чернила водой, парты пускают корни, мел возвращается в землю, а ручка с пером взлетает птицей над головой. Карусельные лошадки. У лошадок глаза, как небо, чисты. У лошадок всамделишные хвосты, пронзенные перекладиной медной, удобный для седоков. Вы все кружитесь, кружитесь, бедные, молча и не считая кругов. Пока, волнуя нас и терзая, музыка льется, не уставая, глухи к привычному этому звуку. Вы все бежите, бежите по кругу. Душе по нраву банальный припевчик. И, возможно, она права. Ну а лошадкам нравится музыка, от которой кружится голова. Школьное сочинение. В юности Наполеон был худым, как щепка, и офицером артиллерии. Позже он стал императором и обзавелся брюшком и империей. Когда же он умер, у него еще оставался живот, но и тот был уже не в счет. Однажды, выйдя из школы, мы встретили у порога живую, настоящую железную дорогу. Железная дорога в дорогу нас приглашала. В вагоне золоченом вокруг земного шара. Встретились мы сначала с морем разгоряченным, гуляющим под ветрами, с его морскими дарами, душистыми островами, роскошными штормами и окунем копченым. Над морем мы встретили звезды, летящие под парусами в страну восходящего солнца. Мы встретили 3 мушкетеров на маленькой лодке подводной, плывущих в пучине холодной за морскими ежами. Возвратившись на сушу, по нашей железной дороге мы встретили по дороге дом со всех ног бегущий, дом над землей бегущий и по волнам морским от зимы его стерегущий и готовый расправиться с ним. Но мы по нашей дороге за зимой припустили, зиму остановили и дальше ее не пустили, а дом застыл у дороги со стрелочницей на пороге. «Большое спасибо!» — сказала она. Это была весна. И все цветы на земном просторе навстречу солнцу раскрылись вскоре. И без разбора у нас на пути принялись цвести. Наша дорога их смять побоялась, наша дорога на месте осталась. Тогда мы потопали дальше ногами, пешком по земле, пешком над землей. пешком по морю и над водой, к солнцу, к звездам над облаками, пешком, лошадьми, поездами и кораблями под парусами. Клод Руа. Про того, у кого ветер в голове. Если ветер в голове ученика, что ни утро, что ни вечер, он взлетает в облака. Удержи его, пожалуй, вечно нужен глаз да глаз. В небесах горцует малый, возврати такого в класс. С ним забот, ну просто бездна. Весь его летучий вид говорит: сейчас исчезну. Тут он там сидит, летит. Вот была б такая скрепка или специальный клей, чтобы они держали крепко улетающих детей. Летающий братик. Мой маленький брат разговаривал с вороном. Давай мы с тобой полетаем над городом. А если нас мама увидит с земли? Она закричит: вот занятие нашли, еще чего не хватало, ведь я никогда не летала. Ветер, воришка. «Эй, ветер, мой бантик отдай, не дури!» – вскричала Мария. «Ах, бантик, мой бантик, куда ты летишь?»
«В Париж».
Две мышки. Однажды в воскресенье в окрестностях Сен-Лё, увидев мышку белую, окликнул я ее. Но мышка не сказала ни «здравствуй», ни «привет». Увы, средь местных мышек любезных мышек нет. Однажды в понедельник, история проста, я встретил мышку синюю от ушек до хвоста. Она в Париж спешила тропинкой из Сен-Лё, но я прошел, как будто не увидал ее, и мышка пробежала, но вырвалась у мышки: не слишком-то любезны местные людишки. Вопросы. Спрашивает собака: почему коровы носят рога? Почему они с фламандским акцентом произносят свою «му»? Почему они все жуют и жуют, хоть и позавтракали еще на рассвете? Почему у них в имя полно молока? И почему они любят вздыхать, словно капризные дети? Спрашивает корова: почему на собаках густая шерсть? Почему они с английским акцентом произносят свое гав-гав? Почему им охота вертеть хвостом, если нет ни мух, ни стрекоз? Для чего им ошейник? И вот вопрос: почему они всюду любят совать свой любопытный нос? Дождь. Дождик, сыро, мокрота. Нет ни кошки, ни кота во дворе, где лужи. Мудрый кот не так-то прост. Выставил в окошко хвост. Льет ли там снаружи? Дождик, сыро, мокрота. Не увидишь ни кота во дворе, ни кошку. Моросит, сказал мудрец, убирая, наконец, мокрый хвост с окошка. Белое и черное. Ворон доволен, ему повезло. Всюду на поле светло и бело. Ходит он гордо и весело глядя, буковка черная в белой тетради. Сегодня на Пегасике вы встретились с французскими поэтами Жаком Превером и Клодом Руа в переводе Михаила Яснова.
На этом школьный радиоканал «Малые Садовые» свою работу заканчивает. До новых встреч, друзья!